Доброго дня всем нашим радиослушателям. Эфир продолжает рубрика «Медицинский городок». Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы говорим на такую тему, как туберкулез. Вот поговорим об этом инфекционном заболевании, и сегодня у нас в гостях Елена Сергеевна Шелкова, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Елена Сергеевна.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, вот в целом, что это за инфекционное заболевание, что оно из себя представляет?
Туберкулез – это медленная инфекция, которая поражает все органы и системы, за исключением ногтей и волос. То есть практически любой орган нашего тела, нашего организма может быть поражен этими микобактериями. Микобактерии туберкулеза, они могут быть различные, они поражают животных, птиц и человека. Это различные виды, но птичий вид, он менее распространен, а вот человек и животные, они могут быть источниками инфекции друг для друга и путями передачи. Пути передачи самые разнообразные. Основной путь передачи – это, конечно, воздушно-капельный. Раз это воздушно-капельный путь, то инфицирование происходит при разговоре, при кашле, при чихании. От больного человека к здоровому микобактерии по воздуху попадают в органы дыхания. Поэтому больше всего и распространен туберкулез органов дыхания. Он составляет примерно 90% в структуре заболеваемости. 10% примерно приходится на поражение других органов и систем. Что касается того, что это медленная инфекция, то она характеризуется тем, что инкубационный период составляет несколько лет. Это может быть до 2 лет и более иногда. И человек может даже не знать, что он инфицирован и когда он инфицирован. А заболевание проявится при стечении каких-то неблагоприятных факторов: переохлаждение, недоедание, какие-то стрессовые ситуации. Они все влияют на развитие данного заболевания и на активность этого заболевания. Микобактерии, они в организме тихонько сидят, размножаются и потом делают свое дело. И как раз вот мы в прошлый раз говорили о том, что как узнать, заболел человек или нет, это как раз реакция Манту, о которой мы уже разговаривали, о которой мы говорили. Реакция Манту, если она отрицательная, то это значит, что человек не инфицирован, и он не был в контакте с больным туберкулезом. А если реакция Манту положительная, тут нужно смотреть, либо это постпрививочный иммунитет, который постепенно уменьшается, величина этой реакции Манту уменьшается, либо это постинфекционный иммунитет, который связан как раз с инфицированием, то тогда реакция Манту будет увеличиваться, размеры реакции. Поэтому вот очень хорошая диагностическая реакция. К сожалению, многие родители отказываются от постановки реакции Манту, они боятся, я не знаю, чего они боятся, это обычная диагностическая реакция, ничего там сложного нет, страшного ничего нет. Правда, некоторые родители боятся того, что они узнают, что дети инфицированы или что они сами инфицированы. Вот этого они боятся, но этого тоже не нужно бояться. Чем раньше выявится инфицирование, тем проще с ним справиться, потому что случаи заболевания по тяжести, по клинической тяжести течения сейчас наиболее активные. К сожалению, вот сейчас официальная статистика нам говорит о том, что туберкулез, уровень туберкулеза снижается, но это не совсем так. потому что в основном диагностика проходит рентгенологический или на КТ, и не выделяют возбудителя. Не всегда есть возможности и условия для выделения этого возбудителя. Поэтому на сегодняшний день ситуация складывается примерно такая, как синдром айсберга. То есть небольшая часть наверху, а большая часть она не диагностируется. Туберкулез занимает в мире очень большое значение. Это такая инфекция, которая поражает большое количество людей во всех странах мира и является причиной летальных случаев заболеваний как взрослых, так и детей.
А вот вы сказали про то, что выявить туберкулез можно через реакцию Манту. Помню, что было время, когда ставили диаскин-тест. Вот такая еще реакция. Не знаю, есть это сейчас или нет, но вот можете ли вы сказать, какие различия между Манту и диаскин-тестом?
Да, конечно. Реакция Манту раньше, вот буквально до 2008 года, она была показана всем детям до 18 лет, и взрослым ее делали для диагностики, тоже инфицирования. К сожалению, с 2008 года стал активно использоваться диаскин-тест, и на сегодняшний день детям старше 7 лет, то есть с 8-летнего возраста до 18 лет, делают диаскин-тест. К сожалению, при проведении этой реакции не всегда можно своевременно определить, когда происходит инфицирование. Она бывает отрицательная при уже развившемся туберкулезе, особенно диссеминированном туберкулезе. И поэтому заменять реакцию Манту на диаскин-тест для массового скрининга совершенно не актуально. Кстати, по санитарным правилам, которые у нас действуют по профилактике туберкулеза, там совершенно четко написано, что нужно использовать все-таки реакцию Манту. Почему реакцию Манту? Потому что если выявляется отрицательное значение, ее значение, то человека обязательно нужно прививать, независимо от возраста, социального положения, места работы. Почему? Потому что он не обладает специфическим иммунитетом. При встрече с возбудителем инфекции, то есть больным активной формой туберкулеза, он инфицируется и заболеет, и он даже не будет знать, с кем он проконтактировал, когда он проконтактировал. Это может быть на отдыхе 2 года назад, это может быть в какой-то туристической поездке, это может быть при общении с какими-то друзьями в театре, в кино. Такие возможны варианты, и не всегда возможно определить источник инфекции. А если говорить о том, какая степень инфицированности, если источник инфекции, по литературным данным, один человек, он заражает где-то примерно в год 15 человек. Поэтому я считаю, что это вообще немножко заниженные цифры. Все зависит от большого количества факторов и тесноты общения. Поэтому тут это, я думаю, что вероятность инфицирования гораздо выше. Ну и кроме того, что заразиться можно не только воздушно-капельным путем, но и используя предметы обихода. Это могут быть ложки, стаканы, тарелки, это могут быть какие-то вещи, это может быть постельное белье и так далее. Руки.
Какими микробактериями вызывается туберкулез?
Ну, там есть несколько микробактерий, они характерны для человека, для животных, для птиц. Но я думаю, что названия ничего не дадут, но факт тот, что они все обладают определенной степенью токсичности для человека, являются биологическим фактором инфицирования. Мне бы хотелось еще отметить то, что опять же, антипрививочное лобби у нас очень сильно развито, профилактика туберкулеза как-то не очень активно проводится, и родители, молодые родители, очень часто отказываются от проведения прививок. Это может быть и в роддоме, это может быть и в дальнейшем в жизни. Почему? Потому что на многих сайтах, в том числе даже на многих официальных сайтах, я даже читала сайты некоторых политических партий, где открытым текстом написано, что не надо прививаться и как нужно отказаться от проведения реакции МАНТУ и от проведения прививок. Это, конечно, совершенно неправильно. Единственный способ профилактики туберкулеза – это, конечно, вакцина-профилактика. Mm-hmm. Конечно, вакцина-профилактика. Надо помнить еще одну такую деталь, что после первичной иммунизации, обычно, которая проводится в роддоме или в первые дни появления ребенка в поликлинике, иммунитет приобретает достаточную напряженность иммунитета примерно через 2 месяца, и в этот период тоже нужно ограничить любые контакты. И обязательно нужно смотреть, есть ли в окружении больные или люди с заболеваниями верхних дыхательных путей, легких или еще каких-то других диагнозов, пневмонии, потому что туберкулез может маскироваться под маской любого заболевания, который пройдет под другим диагнозом, там хобл или пневмония или еще какое-нибудь, даже острое респираторное заболевание, потому что начинается обычно так же, как обычное острое респираторное заболевание. Характерным синдромом служит то, что появляется вечерняя температура. Например, человек в течение дня чувствует себя неплохо, а под конец вечером у него такой субфебрилитет 37, 37.1, 37.2. Это очень неблагоприятный признак. Надо обязательно, конечно, вот обратить внимание и посмотреть, что это, и диагностировать, потому что туберкулез как раз вот и обладает такими свойствами. Он медленно начинает активизироваться. Угу.
А вот если человек уже заразился туберкулезом, и вот у него первые признаки, начала повышаться температура вот до таких показателей, которые вы уже обозначили, какие следующие будут признаки проявления вот этого инфекционного заболевания?
Начинается, как обычная ОРЗЭ, потом может быть высокая температура до 37, до 38, до 39 градусов. Иногда это проходит под маской гриппа, лечит как грипп какими-то антибиотиками, потом собьет эту температуру, появляется кашель, он может быть больше, меньше. Но вот для характерных клинических случаев это кашель. Такой специфический мокрот, с мокротой. Кстати, мокрота вот является тоже источником инфекции, большим источником инфекции, практически в чистом виде. Но человек, он на протяжении, даже больной человек, он не всегда определяют, что он выделяет микобактерии, потому что их очень трудно выявить на сегодняшний день, или нет условий, или нет еще каких-то показателей. Поэтому вот этот вопрос достаточно сложный, и в связи с этим как раз идет снижение официального уровня заболеваемости. Ну и сейчас очень много людей лечится и в туберкулезных диспансерах в течение, там, скажем, 3, 5, 7 месяцев. Им не ставят диагноз туберкулез, им ставят диагноз инфицирования. Но вот от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Конечно, это туберкулез, просто он не диагностирован, не поставлен тот диагноз, который должен быть поставлен.
Угу. А вот если это заболевание поразило не легкие, а другие органы, то они как могут проявляться?
Но это может быть совершенно разнообразные проявления. Туберкулез глаз бывает, туберкулез кожи, туберкулез почек, туберкулез там, ну, центральной нервной системы. Это может быть туберкулезный менингит. И, кстати, сейчас достаточно резко подросли вот тяжелые такие заболевания, маленькие дети, они у нас с туберкулезным менингитом практически не имеют шансов продолжить свое существование. Вот, поэтому тут нужно очень, конечно, внимательно смотреть и относиться очень внимательно к себе и к своим близким. И существует, конечно, для детей, дети заражаются от взрослых, взрослые заражаются от детей. И нужно смотреть, конечно, окружение и для детей, и для взрослых, и принимать меры определенной защиты. Конечно, мыть руки, конечно, если какой-то больной с воздушно-капельной инфекцией, то повязки какие-то, хотя они очень мало, маленькую роль играют в предупреждении заболевания, но тем не менее барьерные функции они какие-то выполняют. Дезинфекцию проводить специфическими средствами, уборку все время, влажную уборку проводить, ну и так далее.
Угу. Существует такое мнение, что туберкулезом болеют только приезжие граждане. Вот развейте эти сомнения.
Да, существует мнение, что туберкулезом болеют социально неадаптированные слои населения и мигранты. К сожалению, это совершенно не так. Туберкулез – это самое обыкновенное инфекционное заболевание, медленное инфекционное заболевание, которое поражает абсолютно всех, независимо от возраста, независимо от пола, независимо от социального положения. У нас даже члены царской семьи в свое время болели туберкулезом. И вы помните, еще Чехов писал, как больные туберкулезом лица дворяне ездили на воды лечиться. Они социально адаптированы, у них было что покушать, у них было где жить и как одеться. Но тем не менее, это инфекционное заболевание, и нужно об этом хорошо помнить. Причем это инфекционное заболевание регулируется средствами специфической профилактики. Что такое средство специфической профилактики? Это вакцина. В допрививочный период, это до 60-х годов прошлого века, когда только-только начиналась иммунизация, иммунизация начиналась другими вакцинами, не такими, как сейчас, а с 60-х годов, с 60-го года появилась вакцина БЦЖ, позднее появилась вакцина БЦЖ-М с уменьшенным содержанием микобактерий туберкулеза. И эти вакцины, они помогли снизить заболеваемость. Показатель был тогда, ну вот, когда официальная статистика уже работала, где-то 158-170 по различным территориям на 100 тысяч населения, до уровня 30-35 по России на 100 тысяч населения к 90-му году. То есть за 29-30 лет уровень заболеваемости снизился значительно. Конечно, уровень смертности снизился значительно, тоже до минимальных цифр. И самые лучшие показатели в России вот в 90-91 году это были в Свердловской области, когда показатель был только 26-27 на 100 тысяч населения. Это очень хорошие показатели были, даже лучше, чем во многих в европейских странах. И все это было связано с тем, что проводили прививки против туберкулеза всем гражданам туберкулина отрицательным и гражданам, как взрослым, так и детям, приезжим, независимо от пола, возраста, социального положения, прививали лиц туберкулина отрицательных и лиц сомнительных, даже сомнительных прививали. Почему? Потому что иммунитет вырабатывался раньше, защитные силы, защитный уровень антитела вырабатывался раньше, чем развивалось заболевание, потому что заболевание имеет длительный инкубационный период. Поэтому это очень актуально. К сожалению, начиная где-то с 98-го, по-моему, года, из национального календаря профилактических прививок постепенно убрали прививки взрослого населения, затем подростков. Сейчас убрали совсем недавно прививки в 14 лет. Это очень негативный факт, связан с тем, что уровень заболеваемости будет во всех группах у нас расти. У нас взрослое население составляет где-то 90% от числа заболевших. Это очень большие показатели. Дети болеют меньше в связи с тем, что еще прививочный, постпрививочный иммунитет работает, и прививают все-таки новорожденных и в 7 лет. Хотя не всех, но прививают. А все остальные остались у нас без прививок. Это очень негативный факт. Ну и я хочу сказать еще, обратить внимание всех на такое заболевание, как проказа. Это очень редкое заболевание на сегодняшний день. Раньше оно активно было, да, распространено. Связано с тем, сейчас вообще регистрируется вообще просто несколько случаев заболевания. Но это заболевание тоже связано с микобактериями определенного вида. И инкубационный период составляет около 35-40 лет. И в связи с тем, что перестали прививать против туберкулеза, перекрестного иммунитета не стало, и очень высокая вероятность возвращения вот этих редких инфекций, старых, с которыми мы уже распрощались, она резко повышается. Вот. Поэтому, конечно, нужно возвращать национальный календарь прививок, прививки против туберкулеза, населению, мамочкам нашим, папочкам нашим, пересматривать свои позиции в отношении туберкулеза и, конечно, прививать своих детей и самим тоже прививаться.
А почему вот отменили вот те прививки, которые раньше существовали?
Вопрос, наверное, это нужно к Министерству здравоохранения отнести. На мой взгляд, это шаг назад в борьбе с туберкулезом.
Ну и вот как часто нужно прививаться на сегодняшний день, чтобы гарантировать себе здоровье как минимум от этой инфекции?
Все зависит, опять же, от результатов реакции МАНТУ, туберкулинодиагностики. Если мы сделали профилактическую прививку, то на следующий год, раньше ежегодно ставили реакцию МАНТУ детям до 18 лет, да, а на следующий год будет активный рост, она покажет большие цифры. И оно постепенно снижается. И мы видим, как оно снижается. Но если у нас произошла встреча человека с каким-то больным туберкулезом активной формы и произошло инфицирование дополнительное, то на фоне этого снижения будет небольшой скачок сначала на следующий год. Да? Вот этот вот скачок, который здесь примерно 6 миллиметров, он как раз показывает инфицирование. Если этого скачка не произошло, да, и все снижается у нас, то когда у нас сомнительные пробы где-то 3-2 миллиметра или отрицательные, то этих людей, конечно, нужно сразу прививать, независимо от того, сколько прошло времени от прививки. Но обычно иммунитет сохраняется 5-7 лет. У кого-то больше, у кого-то меньше, все зависит от большого количества факторов. Но вот судя по тем данным, которые у нас есть, после прививки против туберкулеза новорожденных детей примерно 25% туберкулина отрицательной к первому году жизни. Вот этих детей, конечно, нужно допрививать, делать им доливку. Это было раньше, всегда делалось. К сожалению, сейчас это в таком, изменились критерии, критерии постановки, постановки прививки вот при отрицательной реакции МАНТО, и большое внимание уделяется рубчику. К сожалению, это не совсем правильно, и если туберкулино-отрицательный ребенок в год, то его, конечно, нужно привить, потому что если он встретится, он, конечно, инфицируется, и это будет потом на всю жизнь, придется лечиться. Лечение, конечно, происходит длительное, обычно назначают три препарата для профилактического лечения на разный промежуток времени, в зависимости от большого количества факторов, от 3 до 7 или иногда до 12 месяцев. Иногда добавляют эти препараты до 6 препаратов. Понятно, что такое количество антибиотиков ни маленькому, ни взрослому человеку не полезно. Поэтому самое эффективное все-таки это профилактическая прививка. Там 0,25, 0,0 сколько-то миллиметров, миллилитров. Это очень мало, зато оно спасет от инфицирования. Мы прививаем нетоксигенными микобактериями, которые длительное время, вот вакцина БЦЖ, она состоит из нетоксигенных микобактерий. Они длительное время выращиваются там на специальных средах, когда они теряют свои токсигенные свойства. Это дает возможность выработки иммунитета, но они не утрачивают способности вырабатывать иммунитет у человека. Поэтому бояться вот прививки, конечно, не нужно. И наоборот, нужно всячески способствовать не только прививкам другим, но и в первую очередь туберкулезу, конечно, в первую очередь.
Вы уже сказали, что туберкулез, он может быть в открытой форме, может быть в закрытой. Вот в закрытой форме туберкулез как-то лечится?
Понятие открытая форма туберкулеза, активный туберкулез, или оно определяется тем, смогли выявить микобактерии у данного человека в данный промежуток времени или не смогли. Пишут либо БК+, либо БК-. Но сегодня у него БК+, завтра у него БК-, послезавтра у него опять БК+. Это показатель очень такой относительный. Хотелось бы, конечно, чтобы активная форма туберкулеза, она обозначается обычно БК+, но тут это уже медицинские параметры. Надо помнить, что туберкулез БК-, он может активизироваться, и примерно 30% рецидивов всегда бывает. Поэтому внимательно нужно тоже относиться к этому и состояние здоровья своего контролировать.
А возможно ли такое, что возбудитель будет устойчив к тем препаратам противотуберкулезным?
Да, сейчас идет тенденция как раз к нарастанию устойчивости микобактерий к препаратам, которые используются. И те препараты, которые применяются, они не всегда эффективны. Мы вроде бы как используем эти препараты, там 3, 5, 6 антибиотиков, да, а инфицирование все равно сохраняется. То есть микобактерии, они приспосабливаются. Их суть выжить, как и всего любого другого. Вот суть человека, она, наверное, тоже заключается в том, чтобы выжить. А как можно выжить? Это нужно обладать просто хорошим специфическим иммунитетом, и тогда параллельно будут жить микобактерии, параллельно будет жить человек, и никакого конфликта, скажем так, для человека не произойдет. Вот это надо понимать, и это основная суть. И самая большая самая большая ценность врачей состоит в том, и предназначение врачей состоит в том, чтобы предупредить заболевание. И если каким-то образом они не смогли предупредить заболевание, тогда они уже приступают к лечению. Об этом должны помнить и врачи, и сами пациенты, потому что когда врачи предлагают людям сделать профилактические прививки, я знаю, очень многие негативно относятся. Вот сейчас идет период прививок против гриппа. Кстати, вот любое инфекционное заболевание, грипп, там, пневмония, они могут спровоцировать, активизировать и заболевание туберкулезом у инфицированных лиц.
Угу. Ну, конечно, мне кажется, очень страшно, когда человек уже заболел, и когда вот такое лечение медикаментозное, очень много антибиотиков, очень много внешнего воздействия на организм. Ну, мне кажется, это тяжело. Тяжело это и
конечно,
переносить,
это очень тяжело.
И вот и для близких это тоже тяжело. Поэтому, конечно, хочется, чтобы наши радиослушатели, они были защищены от этого инфекционного заболевания. И вот в связи с этим мой последний вопрос. Елена Сергеевна, что можете пожелать?
Ну, я пожелать могу только здоровья, счастья и благополучия. Но и здоровье, и счастье, и благополучие, оно идет в гармонии прежде всего с окружающей средой, в гармонии со своим внутренним состоянием, состоянием души. Ну а для того, чтобы здоровье было, конечно, нужно проводить профилактические прививки.
Да, вот на такой ноте мы завершаем нашу передачу. Я только напомню, что у нас сегодня в гостях Елена Сергеевна Шелкова, кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог. Спасибо вам, что вы рассказали вот нам об этой инфекционном заболевании, об этом микробактерии, туберкулеза, и это был медицинский городок. До скорого.
До скорого.